денег, она, приняв вкрадчивый ласковый вид, заговорила о той, другой барыне. Грех сказать, сердобольная дама. Так поди ж ты. Она не знает, как взяться за дело. Ее деньги не идут впрок. Говоря это, старуха осторожно косилась на Элен. Наконец она рискнула упомянуть имя доктора. О, вот уж он-то добрейший человек. Прошлым летом он уезжал вместе с женой. Мальчик их подрастает, прелестный ребенок. Но пальцы Элен, открывавшие кошелек, задрожали, и тетушка Фитю внезапно изменила тон. Ошеломленная, растерянная, она только теперь поняла, что добрая барыня стоит у могилы своей дочери. Она забормотала, начала вздыхать, постаралась вызвать у Элен слезы. Такая чудная крошка, с такими очаровательными ручонками. Она еще так и видит, как девочка подавала ей серебряные монеты, какие у нее были длинные волосы, как она смотрела на бедных большими глазами, полными слез. Да, уж второго такого ангела не найти. Нет таких больше. Хоть все паси обойти. В хорошую погоду она каждое воскресенье будет приносить ей на могилу букет маргариток, набранных во рву городских укреплений. Она замолчала, встревоженная жестом, которым Элен прервала ее речь. Неужели она разучилась угадывать, что кому надо сказать? Добрая барыня не плакала и дала ей только один франк. Тем временем господин Рамбо приблизился к ограде террасы. Элен подошла к нему. При виде мужчины глаза тетушки Фитю заискрились. Этого она не знала. То был, верно, новый. Волоча ноги, она последовала за Элен, призывая на нее благословение Господне. Приблизившись к господину Рамбо, она вновь заговорила о докторе. Вот уж у кого будут многолюдные похороны, когда он умрет, если все бедняки, которых он лечил бесплатно, пойдут за его гробом. Он немножко бегает за женщинами, это всякий скажет. Некоторые дамы в Паси близко знали его, но это не мешает ему боготворить свою жену. Такая хорошенькая дамочка. Могла бы ведь и пошалить, да уж куда там. Даже и думать об этом перестала. Настоящие голубки! Повидалась ли барыня с ними? Они верно у себя. Она только что видела, что ставни в их доме на улице Венес открыты. Они так любили барыню раньше. Они были бы так рады повидать ее. Жуя эти обрывки фраз, старуха присматривалась к господину Рамбо. Он слушал ее с обычным своим спокойствием. Воскрешенные ею воспоминания не вызвали даже тени на его невозмутимо ясном лице. Ему только показалось, что назойливость старой нищенки утомляет Элен. Пошарив у себя в кармане, он, в свою очередь, подал старухе милостыню и знаком дал ей понять, чтобы она удалилась. Увидев вторую серебряную монету, тетушка Фитю рассыпалась в благодарностях. Она купит немного дров, обогреется. Только это теперь успокаивает ей резь в животе. Да, настоящие голубки. Взять хотя бы то, что жена доктора родила ему прошлой зимой второго ребенка, прелестную девочку, розовенькую и толстенькую, ей теперь пошел 14-й месяц. В день крестин доктор дал ей на паперти 5-франковую монету. Да, есть еще на свете добрые сердца, барыня приносит ей счастье. Спаси, Господи, добрую барыню от всякого горя, осыпь ее благодеяниями во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Она ушла, бормоча на ходу 3 «Отче наш» и 3 «Богородицы». Элен, выпрямившись, смотрела на Париж. Снег перестал падать. Последние хлопья медлительно устало легли на крыши, и в необъятном жемчужно-сером небе, затающими туманами, золотистые лучи солнца зажгли розовый отсвет. Одна единственная полоса голубизны над Монмартром окаймляла горизонт такой прозрачной и нежной лазурью, что казалось тенью, отброшенной белым атласом. Париж выступал из тумана, все шире расстилаясь снеговыми просторами в своем оцепенении, сковавшим его неподвижностью смерти. Летучая крапчатость снежинок уже не оживляла город тем трепетом, бледные струи которого дрожали на ржевато-ржавых фасадах. Дома, черные, словно заплесневевшие от многовековой сырости, проступали из-под белых покровов, под которыми они спали. Целые улицы с покоробившимися крышами, разбитыми окнами, были словно разрушены, разъедены селитрой. Виднелся окруженный белыми стенами квадрат площади, заваленной обломками. Но по мере того, как над Монмартром расширялась голубая полоса, проливая свет, ясный и холодный, как ключевая вода, Париж, словно видимый сквозь хрустальное стекло, вырисовывался с четкостью японского рисунка вплоть до отдаленных предместий. Закутанная в меховое манто, бессознательно перебирая пальцами края рукавов, Элен думала. Одна и та же единственная мысль непрестанно возвращалась к ней, словно эхо. У них родился ребенок, розовенькая, пухленькая девочка, и она представляла ее себе в том очаровательном возрасте, когда Жанна начинала говорить. Маленькие девочки так милы в 14 месяцев. Она считала месяцы. 14 и 9 месяцев ожидания. Это составляло почти 2 года. Как раз то же время с разницей в каких-нибудь 2 недели. И перед ней возникло солнечное видение. Италия, страна мечты с золотыми плодами, где влюбленные, обнявшись, уходят в благоухающую ночь. Анри и Жюльетта шли перед нею в лунном свете. Они ласкают друг друга, как супруги, вновь ставшие любовниками. Маленькая девочка, розовенькая, толстенькая, голенькое тельце, которое смеется на солнце. Она пытается лепетать неясные слова, заглушаемые поцелуями матери. Элен думала об этом без гнева, без ропота, в глубоком спокойствии, спокойствии печали. Страна солнца исчезла. Она обвела медленным взором Париж, огромное тело которого коченело в зимней стуже. Казалось, то мраморные исполины распростерлись в царственном холодном покое, истомленные древним страданием, которого они уже не чувствовали. Голубой просвет проглянул над пантеоном. Воспоминания Элен уходили в прошлое. Возвратившись в Марсель, она жила в каком-то оцепенении. Однажды утром, проходя улицы Птит-Мари, она разрыдалась, увидев дом, где прошло ее детство. То были ее последние слезы.